Глава 12. Москва, ГСК.
«Виктор Георгиевич», — развернулся я к нему обратно, — «вопрос на засыпку. У нас в кооперативе машину никто не продает».
«У тебя же есть».
«Другу надо».
«Москвич разве что, вроде кто-то говорил. А вот «Жигули» точно никто не продает».
«А не «Жигули».
«Волга, что ли, нужна?»
Удивленно посмотрел он на меня. «Да нет, у меня простой друг. Капитан милиции, Волга ему не по карману».
«Ха, простой друг», — передразнил меня Георгиевич. «Ой, Павел, Павел, вот, вспомнил, кто может продать. Мужики недавно говорили, что от Матвеича машина осталась. И он же, кстати, тоже мент был. Надо со вдовой его поговорить, она точно водить не будет, боится за руль садиться».
«А что там за машина?»
«Отличная машина, Москвич. Матвеич ее так вылизывал. Так за ней следил. Некоторые за детьми так не следят. В идеальном состоянии».
«А года какого?»
«Да какая разница? Важен не год, а забота. Тем более он на ней мало ездил. Служебная же была в полном распоряжении. Да, кстати, говорили, что и мотор он недавно перебрал. Неделю всего как помер, бедолага».
«Бандитское поле?»
«Не, грузовик сбил, когда на работу шел. На льду занесло, не повезло».
«Понятно. А как машину посмотреть?»
«Да подожди смотреть. Надо вдову сначала уговорить продать».
«Если реально машина в идеальном состоянии, с нас причитается». Пообещал я председателю, чтобы он начинал уже уговоры. Тот кивнул и ушел. Подумал, позвонить ли сразу Васе. Решил, что нет. Пусть вначале вдова добро даст на продажу. А то только зря обнадежу друга. Варшава моя завелась. Помню, Карнабеда, когда перед зимой машину ему оставлял на обслуживание, учил меня сразу не заводить, а включить сначала фары, постоять минутку-две, дать машине проснуться. «А когда уже заводить будешь?» — говорил тогда он. «Слегка-слегка подгазовывай». В этот раз я все так и проделал, и машина меня не подвела. Решил сегодня на машине ехать, иначе не успею нигде. С утра надо в Институт археологии попасть, насчет клада поговорить. Потом в университет надо с Эммой переговорить по поводу экзаменов, а то послезавтра уже первый. Потом в библиотеку собирать материалы для Межуева. Оттуда на лекцию от общества знаний, оттуда, если успею, в типографии узнать, как у Ганина дела со вторым томом Конан Дойля. А потом на совещание на завод «Полет», доклад по кладу и типографии. Оттуда за женой в «Националь». Вернувшись к завтраку, договорился с Галией, что если ей понадобится мне что-то передать, она будет звонить домой. На рабочем номере ее сегодня будет не поймать. Москва, квартира Эль-Хаджи. За завтраком Диана сидела задумчивая и молчаливая. Фердаус с беспокойством поглядывал то на нее, то на обескураженную Аишу. Одними глазами он спросил племянницу, что это с Дианой, но та лишь едва заметно пожала плечами в ответ. А Диана все думала о вчерашнем разговоре с братом. Сначала она не придала ему очень серьезного значения, но когда она заговорила на тему провалов и предательств с капитаном Артамоновой, та даже растерялась на мгновение, и Диане показалось, что она заметила испуг в ее глазах. Конечно, Мария Юрьевна быстро взяла себя в руки и начала объяснять, что от таких моментов никто ни в одной разведке мира не застрахован, но надо, мол, всегда помнить, что наша Родина своих не бросает, в любой, даже самой тяжелой ситуации надо об этом помнить, надеяться и верить. Из ее слов Диана сделала вывод, что Пашка опять прав. Обмена можно ждать годами, и выживать в это время в тюрьме придется самостоятельно. А после слов Марии Юрьевны, что в Европе сейчас пытки не применяют и бояться особо нечего, Диана неприлично выругалась про себя. «Похоже, все еще хуже, чем Пашка рассказывал», — подумала она, но советом его воспользовалась и попросила капитана Артамонову включить в программу ее подготовки курс молодого арестанта. «Мне нужно уметь прятать на себе всякие мелочи, вскрывать шпилькой замки, менять внешность, теряться среди людей на улице», — перечисляла, в чем у нее есть необходимость Диана Марии Юрьевне, вспоминая свой разговор с Пашкой. «И куда мне идти, если удастся сбежать из-под ареста?» А еще серьезнее к этой теме ее заставил отнестись, как ни странно, вечерний звонок Галии. Она так трогательно переживала из-за каких-то пустяков, что Диана как-то сразу прочувствовала на контрасте, как теперь отличается мир Галии от ее мира. И в страшном сне Галие не надо опасаться ареста чужой контрразведкой и думать, как подготовиться к побегу из тюрьмы.
Да.
И зачем она ляпнула с дуру про то, что грохнула мафиози? До этого же действовала по инструкциям Пашки, и КГБ почти забыл про нее. А тут сама, получается, и напросилась голова садовая.
Москва, Лубянка.
«Разрешите, Павел Евгеньевич?»
— заглянула капитан Артамонова в кабинет полковника Воронина.
«Заходи, Маш. Что-то случилось?»
«У меня совсем немного времени. Надо ехать к Горному институту за агентом Скворец», — начала та. «Удивляет она меня. Уж, кажется, и нечем удивить, а она все равно умудряется. Вчера Павел Евгеньевич потребовал расширить программу подготовки. Просит инструкции на случай ареста. Еще ее интересуют навыки ухода от слежки и преследования и хочет научиться вскрывать замки подручными средствами. И много чего другого по мелочи».
«Что это вдруг?» — искренне удивился полковник.
«Она почему-то озабочена темой провала», — объяснила капитан.
«И что ее на эти мысли натолкнуло?»
«Не могу знать, товарищ полковник. Про предательство что-то говорила».
«Что?» — удивленно уставился на нее Воронин.
«Ну, когда она гипотетические причины провала перечисляла», — объяснила Артамонова. «Работа вражеской контрразведки, двойные агенты и предательство своих в центре. Очень грамотно в целом».
«Чье именно предательство?»
— напрягся полковник.
«Ничье, это же гипотетически».
«Хорошо. Ну, включи ей в программу дополнительные занятия, которые она просит. Пусть успокоится, а то толку от нее не будет»,
— озадаченно ответил Воронин.
Москва, Горный институт.
Тарас специально заглянул перед началом первой пары в аудиторию, где ожидала начала занятий группа дочери. Диана уже сидела за партой, и он позвал ее. Дочь тут же вышла в коридор.
«Как у тебя дела?» — спросил он.
«Все хорошо», — ответила она.
«У тебя много пропусков»,
— строго посмотрел он на нее.
«Мне же в марте в конкурсе участвовать. Учусь красиво ходить по подиуму», — ответила Диана и потупила глаза.
«Темнит что-то. Разве нельзя после института этому учиться?» — подумал про себя Тарас, но решил сделать вид, что не заметил ее вранья.
«Хорошо, но предупреждай меня хотя бы», — попросил он.
Еще из дома договорился с Литвиновым, что подъеду вскоре к нему. У него меня уже ждали директор института Абрамов, Иван Алдонин и еще какие-то сотрудники института. У них был накрыт сладкий стол. Народ с утра пил шампанское. «О, я, кажется, не вовремя», — смущенно заметил я, приоткрыв дверь кабинета замдиректора института. «Простите». «Заходи, заходи, Павел!» — бросился ко мне Литвинов. «Куда ты? Мы ж твою статью обмываем. Без тебя никак». «О как! Вышло уже, значит?» — слегка удивился я. Мне тут же подсунули свежий номер труда, где рядом со статьей красовались фотографии и самого клада, и всей честной компании. Какая-то женщина, приветливо улыбаясь, попыталась вручить мне стакан с шампанским. За рулем. Извиняющимся тоном приложил я руку к груди.
«Тогда чаю товарищу Ивлеву», — распорядился Абрамов. «И тортик, Павел, тортик, попробуйте».
«Спасибо, спасибо», — ответил я, беря в руки протянутую мне тарелку с большим куском киевского торта. «Ну, ладно, киевский я люблю. Его сейчас строго по классическому рецепту делают. Тот самый вкус детства. Как тут удержаться?» По всему чувствовал, что меня тут сегодня очень любят. Приятно людям попасть в газету с таким тиражом, да еще по такому яркому поводу. Вскоре мне протянули чашку с горячим чаем, и я поставил ее недалеко от себя на открытой полке ближайшего шкафа. «А что с содержимым клада? Есть новости по нему?» — поинтересовался я. «Есть там что-то особо ценное?»
«Там все ценное», — ответил Литвинов. «Но есть несколько монет особенных. Две из них на территории СССР отсутствуют вообще в коллекциях. Отсутствовали, вернее, до этой находки».
«А можно уже прикинуть общую стоимость клада?»
«Никак не меньше, чем 1090-100», — улыбнулся Литвинов. «Но, сам понимаешь, еще возможны сюрпризы. Несколько каталогов сейчас у коллег в Ленинграде. Ждем, когда прибудут обратно в столицу».
«Это прилично», — ответил я, уважительно кивнув. «А есть вероятность, что клад оставят в будущем Городецком музее?»
«Из Министерства промышленности уже звонили. Говорили про свой музей», — ответил директор института. «Ну, сейчас рано что-то обещать. Тут же еще Академия наук свое слово не сказала».
«Академия наук?» — задумчиво проговорил я. «Я понял.
«Спасибо вам за торт, надо бежать», — с сожалением развел я руками, выпил свой чай и поспешил пожать руки всем присутствующим мужчинам и поулыбаться женщинам. В университете сразу пошел к Эмме. Повезло, застал на месте. Она протянула мне зачетку со всеми выставленными зачетами и спросила. «По экзаменам? Как? Тоже помощь нужна?» «Не помешала бы, Эмма Эдуардовна». «Ну что, мы с ней так договорились, что я буду иногда ходить на лекции, а она ходить по преподавателям и выставлять зачеты и экзамены. Нельзя давать слабину. Самому этим заниматься деградация, хватит уже. Первый год набегался. Меня ждут намного более важные дела, чем эти игры в песочнице. Тем более к настоящей экономике. Наши предметы в основном имеют достаточно отдаленное отношение. Плановую экономику я уже и так освоил. Что припомнил, что подучил. А по рыночной вовсе ничего нет. Я бы и сам мог читать, но это нереалистично на втором курсе. Да и как объяснить такие знания? Ну, тогда пиши заявление на досрочную сдачу экзаменов, чтобы не начались неизбежные расспросы, а почему Ивлев с нами на сдачу экзамена не заходил, а пятерка у него стоит. Какую причину указать? Причину? А давай работу в обществе знания. Все равно из ректората не будут придираться, раз они сами попросили об этом.
Москва, гостиница «Националь».
В качестве переводчика с Галией сегодня предстояло работать невысокому худощавому парню лет 25 Виктору Елизарову. Он был очень серьезен, в костюме, белой рубашке, при галстуке. Тоже подготовился, заметила про себя Галия, рассчитывая, что он будет старшим в их тандеме, так как она только устроилась и опыта работы не имела. Ну и помнила слова Пашки, что переводчики при иностранцах сплошь и рядом офицеры КГБ. Командовать должен быть обучен. Главное, не забыть, что лишнее при нем болтать нельзя. В их с Виктором задачу входило не оставлять иностранок в городе одних. Поэтому к 11 утра Галия и Виктор явились в гостиницу «Националь». Швейцар беспрепятственно пропустил их, стоило Виктору достать свое удостоверение. Галия хотела было показать свое, но не успела. Швейцар уже распахнул перед ними дверь. И удостоверение Виктора тоже рассмотреть не успела, хотя ей и было интересно. Оно комитетское или переводческое? Сегодня они должны работать с молодыми девушками из Великобритании, моделями, сопровождающими свою делегацию на международной книжной выставке-ярмарке в Москве, которая завтра должна начаться. Девушки занимали один большой номер из двух комнат. Они были еще не одеты, и Галия, оставив Виктора за дверью, вынуждена была пройти в номер одна. Припомнив еще накануне весь свой словарный запас английских слов, она поздоровалась и устроилась в ближайшем кресле в ожидании, пока иностранки соберутся. Девушки возбужденно носились по номеру с улыбками и с любопытством поглядывали на Галию. Стремясь не ударить в грязь лицом, она надела сегодня шубу, югославские сапоги и несколько украшений из коллекции тетки маминой сестры, которые ее муж привез. Все три девушки были высокими и очень стройными. Галию особенно поразила тончайшая талия одной из них. Когда они надели свои пальто, Галия разочарованно подумала, что ожидала чего-то более теплого. Они вообще знали, куда едут? Москва, январь. А пальтишки максимум на весну рассчитано. Она пригласила в номер Виктора, и он озвучил им сегодняшнюю программу. Оценив беглым взглядом, как легко одеты девушки, он по-русски сказал ей, что долго на улице они не выдержат и придется между культурными объектами передвигаться короткими перебежками. Начали они с Красной площади. Их подопечные оказались очень дружелюбными, так что командовать не было никакой необходимости. Москва, Горный институт. Диана ежедневно уходила со второй пары, несмотря на начало сессии. Что-то тут было не так. В перерыве между первой и второй парой Тарас занял наблюдательную позицию на втором этаже над центральным входом в институт, чтобы проследить за тем, куда и с кем уходит Диана. Ему это все очень не нравилось. Любые дополнительные занятия можно перенести на вторую половину дня. Он видел, как Дина вышла из института и, к его удивлению, направилась в обратную сторону от метро. Тарасу пришлось забраться на подоконник, чтобы увидеть в окно, как она дошла до конца здания и села в машину. Было, конечно, плохо видно, но ему показалось, что села она на водительское место. Что это еще такое? В недоумении смотрел он на отъезжающую «Волгу», причем машина явно не Фердауса. Или он свою «Волгу» уже поменял, просто я не в курсе. Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР.
«Разрешите, Николай Алексеевич?»
Вошел в кабинет к Вавилову полковник Воронин. Вроде бы новости о Тартамоновой не были такими уж шокирующими, но это хороший повод напомнить о себе зампреду. Появился повод зайти, надо его использовать. Карьера сама себя не сделает без помощи сверху.
Проходи, Павел Евгеньевич. Приветствую. По поводу агента Скворец. Это которая сестра Ивлева?
Да, она. Требует расширения программы обучения.
Так.
Откинулся в своем кресле зампред с таким видом, как будто приготовился услышать хороший анекдот.
И чему она еще желает научиться?
Подготовиться к аресту хочет.
Многозначительно и с очень серьезным лицом посмотрел на зампреда полковник.
«Чего-чего?» — тут же придвинулся обратно к столу Вавилов.
«Вот. Я также отреагировал, когда мне об этом доложили», — усмехнулся Воронин. «Агент просит инструкции на случай ареста и побега и просит подготовить ее к возможному нелегальному положению».
«А с чего вдруг?» — озабоченно спросил Вавилов. «Мы же не планируем использовать ее в резидентуре».
«Вот, в том-то и дело. На вопрос куратора о причинах ее опасений она упомянула о работе вражеской контрразведки, о двойных агентах и предательстве своих».
«Да ж так? О предательстве своих?» — задумчиво повторил Вавилов.
«Капитан Артамонова пыталась уточнить, о чем речь, но это, мол, гипотетически».
«Угу, гипотетически».
Они обсудили еще несколько рабочих моментов, и полковник ушел, а мысли Вавилова вернулись к агенту Скворец.
«И что же ее на эти гипотетические мысли натолкнуло?» — думал зампред. «Или кто? Неужто ее муж из Ливана не так и прост? Могла она ему проговориться о сотрудничестве с нами?» «Могла, конечно. Не кадровый сотрудник, а дисциплине понимания нет. Сплошь и рядом такое случается. А муж, вполне возможно, смирился с тем, что она наш агент, раз уж все равно много работает с СССР. И прямо сейчас находится в СССР, но боится, что ее арестуют при выезде в капиталистические страны.
Так, надо приказать собрать по нему побольше информации. А куратором этой работы будет Воронин. Он много знает про агента Скворец. Если все подтвердится, то может получиться и этого, как его, Фердауса завербовать.
А если все же не так дело обстоит? Кто еще мог такие детали молодой девчонке рассказать? Надо велеть Воронину в ее окружении нашего человека поискать. КГБ, ГРУ, вполне может быть давно на пенсии, но она ему доверяет. Вот и прибежала консультироваться.
Москва. Елизаров иностранок стеснялся. Он был ниже на полголовы самой невысокой британки Лизы, а самой высокой Саре доставал максимум до ключиц. Они смотрели на него свысока, и он чувствовал себя рядом с ними очень некомфортно. Галия же, напротив, почувствовала к девушкам дружеское расположение. Им было предписано не уезжать никуда из центра города. Пришлось гулять по Красной площади, обедали в гостинице, потом они гуляли в ГУМе, ели мороженое. Аманда сделала много фотографий. Девушки несколько раз просили переводчика сфотографировать их всех вместе с Галией. Потом Галия повела их на показы мод в ГУМе, рассчитывая, что им будет интересно как профессионалам. Но их поразил не столько сам показ, сколько доступность этого мероприятия для всех желающих. И советские манекенщицы произвели на британских моделей хорошее впечатление, в целом им очень понравилось. Но до спектакля в Большом театре оставалось все еще много времени, и чтобы скоротать его как-то, Галия решила сводить их в центральный детский мир, посмотреть кукольные часы, благо все рядом. Детский магазин встретил их новогодним убранством, живыми елями на входе и большой искусственной елью внутри. Надо было немного подождать, пока часы сработают, и Галия повела их смотреть елочные игрушки. Предновогодний ажиотаж уже спал, и к прилавкам можно было свободно подойти. Британок очень заинтересовала продукция советских фабрик елочных игрушек. С загоревшимися глазами они стали ходить от прилавка к прилавку. Галия с переводчиком боялись потерять их, а те носились с радостными возгласами от прилавка к прилавку, выбирали себе на память о поездке в Союз игрушки с советской символикой и просто красивые. Они набрали стеклянных космонавтиков на прищепке, ракеты, дирижабли с надписью «СССР». Шары с серпом и молотом, шары со звездами и многое другое. Галия и переводчик переглядывались между собой, еле сдерживая ухмылки, глядя, какой азарт охватил их подопечных. Продавщицы, резко научившиеся улыбаться, упаковывали иностранкам игрушки в отдельной коробке. Каждая получила свою и бережно несла с очень довольным видом. Игрушек набрали много, обошлись они в сущие копейки. Потом Галия повела всех на второй этаж, чтобы с балкона было удобнее наблюдать за выходом кукол из часов. К 6 часам вечера на балконе собрался народ, и часы сработали. Галия уже видела это неоднократно и с интересом наблюдала не за часами, а за реакцией британок. По их умиротворенным улыбкам она поняла, что день удался. Осталось отсидеть спектакль в Большом театре, довести их до гостиницы, а там совсем близко, и первое рабочее задание можно считать выполненным. Они уже спускались вниз, собираясь идти в сторону театра. Галия и переводчик шли вместе, иностранки, возбужденные, радостно щебетали впереди. Галия устало переглянулась с Елизаровым. «Ну, в Большом очень красиво», — сказала она ему. «Как раз придем туда пораньше. Добавим им впечатлений, погуляют там, и нормально будет». Девушки захотели сделать еще фото на лестнице, и Аманда спустилась на несколько ступеней вниз. Вдруг она скорчила испуганную рожицу и, воскликнув что-то, показала на Сару.